он к нам, как к людям, относится очень, ну, если бы не было Христа, то единственное, что мы могли наследовать от Бога, то это гнев Божий. Вот Христос, принеся себя в жертву по воле Отца, как бы сменил гнев на милость. Поэтому Бог проявляет к нам свою милость и прощает грехи только благодаря тому, что за грехи страдал Христос. И сегодня третья глава, где речь идет о том, что Христос превосходнее и превосходнее Моисея. Четвертая глава будет говорить о том, что Иисус превосходнее Иисуса Навина, и тот покой, который Иисус дает верующим в Него, превосходнее того, что Моисей заповедовал, превосходнее того покоя, в который вел Иисус Навин, Израиль, и так далее. Иисус превосходнее Моисея. Читаем с 1 по 6 стихи. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его, ибо Он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его, ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить, а Христос как сын в доме его, дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Интересное обращение, правда? Сказано «братья святые». То понятно, что речь идет не только о братьях, но и о сестрах, то есть обращение ко всем верующим. Не надо полагать, что это обращение подразумевает, что спасутся только братья или мужчины. Речь идет о всех верующих. То есть как мужчины, так и женщины – все наследуют Божье спасение, и к ним адресовано Слово Божье. Итак, братья святые. Вот, для меня всегда удивительно, что обращение к верующим в Новом Завете, оно как к святым. И Новый Завет, он ни разу не упоминает и не говорит, и не обращается к верующим как к грешникам. Вот это вот удивительно. Потому что если мы с вами оцениваем нашу жизнь, и правильно оценим, без лицеприятия, то мы придем к следующим выводам, что в процессе святости, да, вот в достижении святости, мы не так уж и сильно преуспели, правильно? Наша жизнь, она полна различных грехов. Мы согрешаем, скажем, пусть не пьянствуем, не блудим, я надеюсь на то, да, там, не воруем и еще что-то, но вместе с тем есть другие грехи, которых предостаточно. Одно то, что мы можем равнодушно относиться к Богу и к ближнему, мы можем раздражаться, можем словами что-то говорить, можем не делать того, что Господь поручил нам делать, зависть или гордыня, тщеславие. А тщеславие это, знаете, нам кажется, это такое, какая-то похвальба, да, мы чем-то хвалимся, но на самом-то деле тщеславие, оно очень интересный грех. Вот обратите внимание, как Яков его характеризует, он говорит, что послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра поедем в такой-то город и будем жить там год и торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что такое ваша жизнь. Это только пар, который появляется на короткое время, а затем исчезающий. Говорит, вместо того, чтобы говорить, что если живы будем, и на то будет Божья воля или Господу будет угодно, то сделаем то или другое. И далее он характеризует такое поведение, как тщеславие, и называет его злом. А как часто мы принимаем решение, да, планируем решение, и потом только просим и молим, Господи, что сделай нас? Благослови. Благослови наши планы, благослови наши намерения, вот благослови нас, Господи. Я не считаю, что это совсем так уж плохая молитва, но вместе с тем хотелось бы, чтобы наша жизнь, она была проникнута таким духом зависимости от Господа, что мы все-таки зависимы от Него. И Господь по милости Своей дал нам хлебопреломление, чтобы мы могли не только вспоминать страдания Христа, но самое важное в связи с этим, чтобы мы помнили, какой дорогой ценой мы искуплены, искуплены грехи наши, чтобы мы получили прощение, должен Сын Божий был страдать. Бог должен был воплотиться и умереть вместо нас за грехи наши понести суд Божий. Смотрите, что хлебопреломление нам говорит. Библия свидетельствует о том, чтобы мы сами себя судили. То есть не Бог осуждал нас за грехи наши, которыми мы грешили, а Бог осуждает нас. Ой, Бог дал нам это право судить самих себя, чтобы получить прощение. И каждый из нас, вот, участвуя в заповеди Господней, он смотрит свою жизнь и оценивает, как я жил, как поступал, как говорил, как мыслил, как стремился к исполнению воли Божьей. И мы видим, что были неправы, и тогда судим сами себя. И не просто судим, но исповедуем грехи наши, чтобы получить прощение от Господа. Это великая милость Господа, что когда мы согрешаем, не Он нас судит, Он дал нам право осуждать свой грех и обретать милость у Господа. Господь нас назвал святыми не потому, что мы сами по себе святы, и мы далеки от святости. И сколько бы мы к ней не приближались, и сколько бы мы правильно не поступали, да, вот, конечно, во времени мы можем заметить, что мы стали, ну, можно сказать, лучше, там, добрее, еще какими-то, ну, когда в лучшие времена, да, что какой-то прогресс есть. Но если оценим объективно, то мы увидим, что мы так же далеки, как и многие другие люди от этой святости. И почему же Священное Писание, оно называет нас святыми? И самое интересное, что святые – это не те, которые без греха. Потому что достичь такого состояния на этой земле невозможно. Другое дело, даже самые лучшие из нас, я говорю, верующие, на пути святости. И чем больше они продвигаются по пути святости, тем, что самое удивительное, тем острее они осознают свою греховность. Понимаете, не просто они считают, что грех куда-то улетучился от них или делся от них, и они стали безупречны и безгрешны. Напротив, они остро осознают, что они недостойны, но вместе с этой остротой они понимают и уповают на великую благодать Божию. Более зависят, более полагаются на нее и так далее. Поэтому святость – это не наши какие-то добрые дела, не наши какие-то заслуги, а мы святые, потому что Бог соделал нас святыми во Христе Иисусе. И мы читаем, что Христос – освящение наше. Да? Мы читаем, что Бог сделал его праведностью нашей и святостью нашей. Это первое послание к Коринфянам. А послание к Евреям 10 глава, 10-14 стих, сказано, что Христос принес себя в жертву, чтобы сделать нас совершенными в святости. Да? И это его заслуга, это не наша заслуга. И по сути святость, она нам не просто засчитывает, как сказать, засчитывается по долгу или по заслугам нашим, она просто вменяется Богом и даруется нам из милости. Мы святы не сами по себе, а во Христе. Христос – наша святость, и только благодаря благодати Божией мы можем продвигаться в практическом вот, послушании, в практическом применении этой святости. Интересно и удивительно то, что Новый Завет называет нас святыми, правда? Особенно первое послание Коринфянам, оно в этом примечательно, что церковь, в которой раздоры были очень сильные, люди раскалывались на разные группировки, и один говорит, я принадлежу там Павлу, другой, я Петру, или третий говорит, а я Аполлос, а четвертый, а мы Христовы. Вот. Все занимают какую-то свою позицию, и нет мира. Было такое блудодеяние, Павел пишет, которого не слышно было даже у язычников, что некто там, некоторый человек, вместо жены имел мачеху свою, да, отец умер, мачеха осталась, вот он взял ее себе как бы в жены. Мы читаем с вами, что люди, имея материальные споры, какие-то конфликты, вместо того, чтобы разрешать их и как-то оставаться обиженным, они шли в мирской суд и пытались там вот урегулировать свои отношения. Мы читаем с вами, что некоторые из них не верили в воскресение мертвых. И Павел будет им доказывать, что если мертвые не воскрешают, не воскреснут, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера наша напрасна, вера наша тщетна. потому что христианская вера, она основывается только на воскресении Христа. И без воскресения невозможно быть, иметь ни веры, ни спасения, ничего. И с таким множеством проблем, которые существовали в той общине, Павел пишет им множество, ну, во всяком случае, до нас дошло два послания, которые пытаются решить эти проблемы. Но вместе с тем Павел неизменно называет их святыми и освященными во Христе Иисусе. Вот это великая, как сказать, благодать Божья, что Бог избрал ко спасению и к царству своему неправедников, и Бог избрал ко спасению и наследников царствия своего не святых людей. Бог призывает грешников. И Христос, Он так и говорит, что не здоровый имеет нужду во враче, а кто? Больные. Неправедники нуждаются в спасении, а кто? Грешники. Поэтому Христос и говорит, что я пришел взыскать и спасти погибшие. А кто погибшие? Мы с вами все погибшие были. И Библия говорит, что практически весь род людской, он погиб. Только одни по милости Божией это погибельное состояние осознают, а другие что? А другие не видят, они считают, что они не такие уж и плохие люди, что они никого не убили, не украли, не блудили, да, мужу, жене не изменяли, значит, они какие? Праведные, значит, они хорошие. Но на самом-то деле не все так просто с нашим природным состоянием. Бог четко и ясно определяет нас как грешников, проклятых грешников, которые достойны вечного осуждения. И то, что мы стали святыми, стали не по своей святости, а по вмененной святости, которая во Христе, в Нем. Он наша святость, в Нем наше прощение грехов, в Нем наша праведность. И великая благодать Божья действует так, что на протяжении жизни все равно идет эта борьба наша с грехом, но мы иногда падаем, а иногда и одерживаем победы. И грех, скажем, святость, все более и более, как, если можно сказать, вытесняет этот грех с нашей жизни. Но придет тот блаженный миг, когда даже присутствие греха будет удалено от нас. Сейчас грех в нас, поэтому мы ведем борьбу с ним. Грех не только в обществе, грех внутри нас. Поэтому в этом беда вся наша. А когда произойдет это великое воскресение, грех будет удален. И тогда то, что Христос приобрел на кресте, явится во всей полноте, и мы будем совершенны во всей полноте, безупречны, без греха, и будем иметь совершенную святость, которую имеет Господь. Это наша надежда. А пока борьба. И Павел в этой надежде называет нас такими святыми братьями. И это важно понимать. И знаете, верующие даже очень часто, мы можем употреблять такое обращение святой только как, ну, не то что ругательное, да, но ироничное, да, святой. Вот. Но, тем не менее, Библия очень серьезно называет нас святыми. И это святость во Христе. Братья святые, участники в небесном звании. Интересно, что Библия говорит, что мы уже участники, не только святые, но уже участники в небесном звании. То есть те небеса, которые Господь обещал, то Царство Божие, которое приготовлено для всех возлюбивших Господа, оно уже даровано нам. Некоторые люди думают, что только тогда, когда попадаешь на небе, ну, после смерти, пред престол Божий, Господь уже тогда определяет наши заслуги, и по этим заслугам говорит, идешь ты в ад или идешь ты в рай, взвешивая на весах наши дела, если добрые перевешивают в рай, если злые, то в ад. Но это неверное представление. И Слово Божие говорит, не нужно ждать смерти, чтобы понять, куда ты идешь, в ад или в рай. Слово Божие обращается к верующим людям во Христа, называет их участниками в небесном звании. Они не просто, надеются где-то, а может Бог помилует их, а может Он простит. Библия четко и ясно утверждает, что всякий верующий в Сына имеет жизнь вечную. И Бог так возлюбил этот мир, дабы, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанн далее пишет, что это написано, дабы вы знали, что веруя в Сына Божия, вы имеете жизнь вечную. А Павел будет писать, что Бог избавил нас от власти, от царства тьмы и перенес нас в царство возлюбленного Сына Своего. То есть царство Божие, оно приготовлено не только когда-то нам, а реально верующие названы наследниками этого царства. И мы не просто граждане там России, Украины, каких-то других государств. Самое важное, что Бог соделал нас своими и соделал нас наследниками Его великого царства. Я, знаете, почему говорю об этом гражданстве, и для меня оно сильно дорого, это небесное. Вот я думаю, как страшно жить, ну, в обществе, да, в котором мы живем. Вот телевизор включишь, одно говорят. Мне нравится, когда Прибалтика, русскоязычное население, как они там вот бедные страдают, и как они борются за права русскоязычного населения. Знаете, что меня больше всего, не то, что они борются, а то, что когда я, как иностранный гражданин, прихожу там в какие-то паспортные, визовые службы, АВИР и прочее, то я встречаю людей, которые проходят унизительные процедуры различные, являясь, вдумайтесь, людьми, которые были рождены здесь, которые учились здесь, которые до какого-то возраста жили здесь, но государство послало их либо поднимать целину, да, там когда-то в 60-е годы, либо в армию. И вот они, когда Советский Союз начал разваливаться, возвращаются куда? Сюда приехали, на свою родину, купили здесь жилье, где-то в какой-то деревне живут. И что им? И они не граждане. Живут лет 12-15, они проходят. Это, знаете, это трудно себе представить. Там русскоязычное население, там за него борются, да, а здесь люди. Они простые люди, они здесь живут, это их родина. И они здесь никто, они не граждане. Я встречал парня одного, это я просто в шоке был. Он приходит с паспортом, у него там какой-то паспорт, не поймешь, там, или грузинский, или не поймешь, или советский еще, не помню. Он приходит и показывает его. И говорит, мне надо вот новый паспорт получить, российский, и все. А они говорят, а вы не гражданин, как мы можем его дать? И дальше была такая многозначительная фраза. Как в армии служить, так гражданин, а как паспорт получить, так не гражданин. Понимаете, что происходит на самом деле? Поэтому то, что мы видим очень часто, ну, во всяком случае, я то, что вижу по телевизору там, и то, что я реально вижу, вот, когда идешь, сталкиваешься. Ладно, я иностранец, да, а ну, я какое-то время выбрал этот путь, я иду. Но другие люди, которые являются, по сути, гражданами, к ним относятся как не гражданам. И это очень скорбно, но у Господа совершенно другое. Он не просто нас, знаете, говорит, что вы, когда вот добежите до куда-то, дойдете до этой вечности, вот тогда я вот, может, дам вам это царство, а может, и не дам это царство. У Господа Он уже здесь, как только Он призывает нас, Он призывает в это царство и, знаете, делает нас, грубо говоря, гражданами этого царства и говорит, что вы сонаследники этого царства, и вы участники в этом небесном звании, оно от вас что? Никуда не отнимется. И Он дал нам Духа Святого как печать, как гарантию того, что Божье обещание и то, что Бог уготовил для нас, оно незыблемо. И это великая надежда. Поэтому, знаете, мы имеем, грубо говоря, не то что двойное гражданство. Я бы сказал, мы имеем единственное, небесное. И это наша цель, и это наше стремление, и это наша великая надежда. И посмотрите, вот люди, которые считают, что можно только после смерти определиться, где ты будешь, в аду или в раю. На самом деле нет понимания, кто такой Бог. нет понимания того, что мы грешники, да? Потому что если святой Бог, Он видит наши грехи, то Он не может закрыть глаза на наши грехи. И проблема не в том, сколько я добрых дел сделал и сколько злых дел сделал. Важно понимать, что один грех, он перечеркивает все на свете. Потому что один грех – это восстание против святого Бога, вечного Бога. И поэтому тяжесть этого греха, она несоизмерима. И вот здесь можно было бы сравнить вот как. Есть где-то далекий, но вместе с тем. Вот представьте себе, человек совершает преступление. И может быть не одно жестокое преступление, а много. И за одно преступление он достоин чего? Смерти. Да? И за каждое преступление он что? Там его 300 раз не расстреливают, его расстреливают сколько раз? Один раз только могут расстрелять. Или мне нравится, что человеку в совокупности, где нет смертной казни, приговаривают в общей сложности пожизненно, фактически, да? Но на его счет там 360 там, лет, да, или там 100 лет тюрьмы. Ясно, что он столько не проживет. Так вот, вопрос, что нужно человеку, простому человеку, чтобы попасть в ад? Я всегда говорю, ничего не нужно. Нужно идти тем путем, которым идешь. Не нужно быть особым преступником. Не нужно быть каким-то злым человеком. Не нужно блудить или убивать. Вот как живешь, так и живешь. Просто направляешься, методично идешь в ад. Посмотрите, что Адам, сколько он совершил преступлений, грехов, прежде чем он утратил рай. И ответ очевиден, что один раз он восстал против Господа, один раз согрешил и утратил этот рай. И вопрос, сколько нужно человеку, чтобы в этот рай не попасть, грешить? Достаточно одного раза, и все, он туда не попадает. А если учесть то, что мы родились уже грешниками, так это уже проблематично. Вся наша надежда, она связана не с нашими делами, или заслугами, или с какими-то подвигами, как многие куда-то идут и думают, что их грехи омоются. Да? Проблема идет, заключается в том, что если мы понимаем, насколько велик и свят Бог, и насколько велик наш грех против Господа, мы тогда понимаем, что никакие наши заслуги, дела, какие-то ритуалы и обряды, ничто не может искупить и очистить нас от этого греха. Единственное, что нас омывает и очищает от греха, это кровь Иисуса Христа. Бог воплотился и стал человеком и понес осуждение за грехи наши. Он был мучен за беззаконие наши, и ранами Его мы исцелились. И это великая надежда. И поэтому благодаря Христу мы не только святые, но и участники в небесном звании. И это обращение, оно как определенное ободрение и гарантия для верующих. И чему же призываются верующие? Он говорит, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Обратите внимание, что должны сделать верующие. Они должны понять, познавать кого? Господа. Они должны понимать, кто такой Христос. И действительно, знаете, если мы не понимаем, кто такой Христос, то жизнь, она будет проблематична. Да, мы можем ходить в церковь, мы можем исполнять какие-то обряды, еще что-то. Но если мы не понимаем, кто такой Христос, если мы не понимаем величие святости Божией, жертвы за грех Христов, личности Христовой, вот, Его дел, то практически это непременно отразится на всей нашей вере. И мы будем достаточно влачить жалкое существование духовное. Очень интересный пример был. Вот, в одной книге прочел, когда американские войска победили японцев, там освободили Филиппины, а поскольку японцы они немного так бесчинствовали на Филиппинах, то эти жители местные были весьма рады, что обрели свободу. И они естественным образом, когда миссионеры пришли, начали принимать веру американцев. Да? И это была очень интересная вера, поскольку то есть им проповедовался Христос, им проповедовалось все, но они вели себя интересно. Они однажды пришли там в какой-то общине к пастору и говорит, что ну прости, мы уже деньги и прочее жертвовать не будем, потому что мы считаем, что достаточно заплатили Богу за смерть его сына. Все. Почему? Потому что они не поняли, никто такой Бог, они не поняли, насколько великий грех, они не осознали, не поняли, кто такой Христос, для чего он пришел и так далее. То есть они все соизмеряли и оценивали своими языческими представлениями. И тогда один миссионер, он начал просто читать с ними Библию и начал с Ветхого Завета. И первое, что они узнали, что Бог является Творцом и Христос является Творцом. Далее он начал эту историю грехопадения, а далее жертвы. Те жертвоприношения Ветхого Завета, которые для нас непонятны, может быть. Почему? Потому что в нашем обществе это ну, неприменимо. Да? Вот. Никто не убивает там за грех, когда согрешает козленка или теленка или еще кого-то. Да? Этого не происходит. А в языческих культурах это присутствует, какие-то жертвоприношения. И когда они увидели, что это все указывало на Христа, и эти жертвы являлись только тенью, то тогда они по-другому осмыслили все и воистину обрели подлинную веру. Если наш Бог недостаточно свят, это отразится на нашей жизни. Если наш Бог слишком строг в том плане, что Он не может миловать, и это отразится на нашей жизни, мы не будем иметь надежды. Если наш Бог всемогущий, но не милостивый, мы тоже не будем иметь надежды. Если он милостивый, но не всемогущий, это тоже проблема для нас, понимаете? Если мы понимаем Христа только как великого человека или как одного из пророков или учителей нравственности, то дела наши скудны и плохи. Почему? Потому что мы недооцениваем Христа и остаемся без Христа. Христос – это Он не один из великих учителей, не один из праведников, не один из философов древности. Он один единственный воплотившийся Бог, который стал человеком, чтобы умереть за грехи наши. И Писание свидетельствует, что ни в ком ином нет спасения для нас, как только во Христе. И нет другого имени под небом данного человека, как только Христос. И Он есть путь, истинная жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Него. И об этом свидетельствует Слово Божье. Итак, уразумейте, мы должны понимать и познавать Господа. И не только понимать и познавать, но это вопрос постоянной нашей жизни, это процесс всей нашей жизни. Важно не просто знать истину какую-то, да, а важно ее еще понимать. Важно, чтобы это понимание как-то влияло на нашу жизнь. Примеров очень много есть. Ну вот, посмотрите, вы в школе учились, да? Или где-то там в институте, или еще где-то. Вот, есть какой-то предмет. Что делаем? Сказали выучить, мы его зазубрили, мы можем рассказать, правильно? Получить даже пятерку по предмету, но мы этот предмет, что? Не понимаем. Понимаете, о чем говорю? Вот я помню, когда в Питере греческий вот, много лет назад начинал учить, я сильно хотел его учить, все. Но самая большая беда была в том, что я его учу, но я этот язык не понимаю. То есть не в том, что я слова не могу выучить, и не в том, что я не понимаю, что мне говорят, но я просто этот язык не понимаю. Не знаю, как это объяснить. Прошло какое-то время, я уже дома сам вернулся к греческому, начинаю его учить, и, знаете, происходит какое-то... Ты его понимаешь. То есть ты учишь, и ты понимаешь, что ты учишь. Ты не просто зубришь, ты не просто, знаете, механический процесс, а есть, знаете, понимание. И это радостно, это приносит какую-то пользу и благословение. Это то, что касается нашей жизни. Я помню, в школе много таких моментов было, когда, знаете, учитель задает какой-то вопрос. Я помню, по химии, как сейчас, задали вопрос один. Почему вот, ну, алюминий, он как ядовитый металл, да? Человек не может его употреблять в пищу или соприкасаться с ним. Это непременно отражается на здоровье человека. И вопрос был, почему с алюминиевой посуды что делать? Ну, есть кастрюли, есть ложки, почему едят, если он ядовитый? Было много различных гипотез, но у меня как озарение произошло. Я говорю, потому что этот металл окисляется, ну и пленка, вот это окисление, она не дает самому металлу воздействовать на нас. И мне поставили 5. И таких моментов очень много в жизни, что когда мы не просто знаем что-то, а когда происходит какое-то внутреннее понимание. Я помню, в Киеве, когда прошло немного времени, уверовав, я знал историю грехопадения, я ее много раз читал на то время. Вот. Но глубины вот какого-то восприятия и понимания не было. И произошло следующее, что я иду по улице, размышляю, и мне как вот что-то открылось. И я понял, что проблема не в дереве том, не проблема не в каких-то там вещах, связанных с грехопадением, там, плода или еще чем-то. А проблема в послушании, что люди нарушили заповедь Божию, что они восстали против Господа. И Библия призывает нас, чтобы мы не просто знали какие-то истины о Христе. Библия призывает нас познавать Христа. А здесь сказано, уразумейте, поймите, да, ну, придите, пусть этот процесс понимания, кто такой Христос, он будет возрастать в вашей душе. Библия призывает нас к постоянному возрастанию познание Христа. И это познание, оно невозможно без послушания. Вы помните, мы, когда рассматривали второе послание Петра, очень много ссылок, во всяком случае, на него делали, первую главу с 3 стиха, речь именно о том идет, что вы, прилагая к этому благодати Божией, к тому, что нам даровано во Христе, все старание покажите вере вашей. Там добродетель, в добродетели рассудительность, воздержание, терпение, там братолюбие, в братолюбии любовь. И далее сказано, если это у вас есть, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Мы познали Господа, если повинуемся, это ведет нас далее к познанию. И это такой постоянный процесс. В чем была проблема людей, которые... Мы читаем послание к евреям, к тем адресатам, которым было направлено послание. Они не просто, знаете, отвергали Христа, ну, и все. Нет, они были верующими людьми, и они познали Христа. И Библия говорит о том, что они выдержали великий подвиг страданий и даже имущество, когда у них было, ну, разграбляли, забирали это имущество, расхищение имущества, они приняли с радостью, великой надеждой, что у них есть сокровища на небесах, которые никто отнять у них не может. Вы знаете, проходило время, проходила борьба, вот общество, они находились в обществе, которое постоянно их давило, прессинговало, и у некоторых из них, знаете, пришла не просто привычка, а пришла апатия, и пришла духовная лень. А когда пришла эта духовная лень, они уже не понимали истины. А когда они не понимали истины, они перестали понимать Христа. И вот беда-то в чем этих людей была, что они вот ясное понимание Христа, кто Он есть, Его дело, они просто притупилось у них. И они начали подумать, а не вернутся ли нам обратно, чтобы меньше было проблем. Они жить ли нам по-старому, да, чтобы как-то избежать каких-то трудностей жизни. И Слово Божие, Господь через своего слугу, Он пишет это послание. Я не знаю, Павел его написал или нет. Почему не знаю? Потому что в этом послании не написано, что Павел написал. Было бы написано, я бы более смело говорил. Вот. Поэтому смотрите, что происходит. Он не просто говорит, вы грешники, покайтесь быстро, пока не поздно. Он не просто, знаете, методически вбивает гвозди покаяния в их душу. Он не говорит о их грехах, пороках и прочее. Он будет говорить им о Христе. И он говорит о превосходстве Христа и славе Христа. Что Христос, Он превосходнее всего творения, как Бог и Творец. Он превосходнее ангелов. Вы хотите обратиться к Ветхому Завету, так Моисей... А он только тень того, что пришло во Христе. И Христос превосходнее Моисея, превосходнее Иисуса Навина, превосходнее его служение священника, первосвященника, превосходнее того, которое было в Ветхом Завете, первосвященство Аарона. Христос, Он принес лучший завет, чем был. Ветхий завет, по сути, аннулирован пришествием Христа, и Господь утверждает новый завет. И этот новый завет, он уже здесь, благодаря Христу. Жертва Христа, она лучше, чем жертва козлов и тельцов. Козлы и тельцы не могли очистить от греха, они только свидетельствовали о грехе и давали надежду на прощение. А во Христе пришло очищение грехов, его жертва совершенная. И будет свидетельствоваться о том, что Христос – первосвященник, который сострадает нам в немощах наших, который открыл нам надежный доступ к престолу благодати и милости. И акцент ставится на Христа. Для чего? Чтобы люди могли понять Христа, познать Его глубже, чтобы жизнь их изменилась, и чтобы они не хромали на оба колена, чтобы они не были слабыми верующими, чтобы они могли иметь живую надежду на Бога. Поэтому им предлагается взглянуть на Христа. И знаете, наша жизнь христианская – это не сбор и не свод каких-то правил, каких-то постановлений, законов, каких-то предписаний, как жить, как одеваться, что есть, чего не есть, как ходить, куда не ходить. Нет, все осмысливается и все понимается только через Христа. Многие люди, вот, кто сталкивается с тем или иным служением, они говорят, что нам не нужно богословие, нам нужно вот практические вещи, чтобы мы могли как-то вот жить правильно. Но знаете, проблема в чем? Что если мы не имеем основания для правильной жизни, если мы не имеем богословия правильного, то у нас и не будет правильной жизни. Если не будет правильного взгляда на Христа, то и не будет правильной жизни. И это только один пример послания к евреям. А посмотрите, вот тоже послание к Коринфянам, как проблема разделений решалась Павлом. Вот это удивительно будет. Он не просто взывал к их любви и говорит, что вы же теперь дети Божьи, так любите же друг друга, какие же разделения могут быть. И он не говорил, что вы теперь семья Божья, а в семье, ну какие разделения. Они могли ему ответить, что семья не без урода, так что есть тут и слишком много. Проблема заключалась в другом. Павел им говорил, чем вы руководствуетесь в своих разделениях? Мудростью. А какой мудростью? Мирской мудростью. Ну и теперь посмотрите, как люди с мирской мудростью относятся ко Христу. Они отвергли Христа, они не познали Христа, они посчитали крест Христов за безумие, и за глупость, и за позор, и отвергли Его. Мир своей мудростью не познал ни Бога, мир своей мудростью не познал ни Христа, ни Его крест. И распяли Христа, и считают проповедь о Христе и слово о Христе безумством. А теперь, если вы, руководствуясь своей мирской мудростью, да, будете устраивать разделение, то вы поступаете точно так же, как поступают враги Божьи, враги креста Христова. И он им говорит о кресте. И крест – это как водораздел, который делает четкую, проводит четкую ясную границу. С кем вы? Если вы хотите нормально жить, то вы должны жить с позиции креста, а не с позиции мирской мудрости оценивать друг друга. А с позиции креста все мы слабы, все мы немощны, все мы глупы, потому что не можем не познать ни Бога, ни себя, ни свои грехи. Все мы слабы, не можем себя спасти. Все мы зависимы от Бога. А если все мы с позиции креста равны, то тогда на основании чего устраивать разделение, да? Понятно. И сам разделение не были связаны с какими-то доктринами или еще. Там была именно мирская мудрость. Кто из них, грубо говоря, умнее, красноречивее, талантливее. И они и дарами своими кичились. Кто из них более такой вот одаренный человек. И Павел говорит, это вы поступаете, как враги креста Христова. Понимаете, осмысление, понимание, кто такой Христос. Понимание Его жертвы, оно непременным образом сказывается на чем? На нашей жизни. Если у нас недостаток понимания Христа и Его жертвы, это будет нашей жизнью. Если наш взор затуманен, и мы отвращаемся от Христа, это непременно приведет нас к апатии, к равнодушию, к лени, и мы подойдем очень близко к отступничеству, очень близко. Поэтому единственная возможность нам жить нормально, как детям Божьим, это понимать, и что такое Христос. И о нем сказано, что он есть посланник и первосвященник исповедания нашего. Вера без исповедания – это мертвая вера. И вера всегда – это вера исповедников. Вера, которая исповедует Христа даже пред лицом смерти. И Христос так и сказал: «Кто из вас отречется от меня пред людьми, от того я отрекусь пред Отцом и ангелами небесными, а кто исповедует меня пред людьми, того я исповедую пред Отцом и ангелами». Христос, он воистину первосвященник и посланник исповедания нашего. Интересно, посланник. Ну, то же самое слово на греческом звучит апостол. Да? Кто такой апостол или кто такой посланник? Ну, сегодня это слово может быть ближе всего, это как посол, который действует и представляет какое-либо государство, да, и действует от имени государства и со властью государства, там, подписывает бумаги, принимает какие-то решения и так далее. Апостол или посланник, он имел право и власть действовать от имени посылающего его, для того, чтобы исполнилась воля пославшего. Христос, он назван посланником, потому что он послан Отцом Небесным. И он говорит, что я пришел не для того, чтобы творить свою волю, но волю пославшего меня Отца. А воля пославшего Отца, чтобы принести нам спасение, чтобы и Христос возвестил истину и умер на кресте за грехи наши. И далее он посылает своих учеников. Он говорит: как послал меня Отец, так и я посылаю вас. И куда шли ученики? Это все равно, что туда шел кто? Христос. Потому что ученики шли от имени Христа и были наделены властью Христа. Поэтому те дела, которые осуществлял Христос, далее осуществляли кто? Его апостолы, его ученики. Сегодня кто представляет Христа в этом мире? Как бы это ни странно звучало, его представляет не отдельная личность, не Папа Римский. Его представляет Церковь. Община, вот, поместная община, она представляет Христа. Поэтому и очень много говорится о взаимоотношениях верующих внутри общины, о жизни и исполнении воли Божьей. Потому что если верующие повинуются Христу, то Христос проявляется через них. Мы читаем с вами, что Христос, он посланник и первосвященник. Он послан Богом, умер как за грехи наши. И как первосвященник, как главный священник, верховный священник, он своей жертвой, своей кровью пришел пред Богом, чтобы искупить наши грехи, чтобы очищены грехи были наши. И он единственный посредник между нами и Богом. Он единственный тот ходатай, который молится за нас, когда мы согрешаем и просим милости, он говорит о своей жертве, и он молится о милости, потому что страдал за нас. Он приобрел очищение грехов наших. Мы читаем с вами, что Христос, он ходатайствует за нас, и когда мы в скорби, когда мы терпим какие-то лишения, он верный первосвященник, который сострадает нам в немощах наших и просит о милости, чтобы Отец Небесный укрепил нас. И поэтому престол Божий для нас сегодня – это не престол суда и не престол гнева, это престол благодати и милости. И от этого престола исходит эта благодать для благовременной помощи, для помощи, которая приходит в нужное время. И сейчас я хотел бы, чтобы вы немножко так вот поразмышляли. Представьте себе, люди говорят о Боге, говорят о посредничестве Христа, но при этом существует очень большая армия всевозможных посредников между нами и кем? И Христом. Я помню, как на одном из диспутов с православным священником, когда они говорят, что Бог как бы далеко от нас, или что-то такой вопрос, не помню. Один человек говорит, а как же Библия говорит, что Бог во Христе, ну, вот, сделал нас близкими себе, что между нами и Богом только один посредник – это Христос и Иисус. И тот отвечает, да, что между нами, между Христом и Богом нет пропасти, а между нами и Христом – это большое расстояние. А поскольку большое расстояние, то мы и нуждаемся в различных этих посредников. Это святые, ангелы, Мария и так далее, чтобы они молились за нас и так далее. Вот такая логика. Мы терпим какие-то трудности, проблемы, скорби, просим другого человека помолить за меня. Да, или церковь записки пишет, помолитесь. Молится, получаем ответы какие-то, да? Но какой-то особый молитвенник попадает на небеса, а мы его лично знали, то мы что просим? Ну, мы чтоб тебя знали, а у Бога все живы. У Бога нет мертвых, у Бога все живы. Поскольку у Бога все живы, и мы просили его молиться здесь, а теперь он там, пред Господом, то мы просим что? Помолись за нас где? Там. Правда, ну, хорошая логика такая, да? Или нет? Я предлагаю эту логику развить дальше. Если я у человека просил мудрости на этой земле, да, советовался с каким-то человеком, и он умер, что я должен делать? У Бога все живы. Просить совета дальше у него. Но это уже называется спиритизмом, это уже вызывание мертвых. Мы вызываем духов, чтобы получить от них какую-то информацию. Да? Но Библия категорически запрещает всякую связь с умершими. То есть к ним нельзя обращаться ни за помощью, ни за советом, ни за молитвами, ни за чем. И Ветхий Завет четко проводит эту грань, что нельзя, это грех, это мерзость в глазах Божьих. Поэтому все эти вот молитвы к святым, угодникам и прочим, это ничуть не меньше, чем спиритизм, чем вызывание умерших. Это достаточно серьезный грех. И я еще хотел бы несколько моментов здесь осветить. Посмотрите, что Ветхий Завет, что там ситуация изменилась, ну, по сравнению с новым. Если по Новому Завету все живы, а что в Ветхом Завете все были мертвые, что ли? Христос говорит, что Бог Авраама, Исаака, Иакова не есть Бог мертвых, но Бог живых. Но ни разу не видно, чтобы в Ветхом Завете какой-нибудь праведник, попадая в трудные обстоятельства, он взывал: «Отче Авраам, помоги мне, потому что вот ты жив же, а мне тут тяжело, я страдаю, помоги мне». Или попроси там Господа, чтобы он помог мне. Есть хоть такой случай, хоть один? Я вот ни одного не помню. И категорический запрет на всякую связь с умершими. Поэтому это одна проблема, что люди открыто нарушают заповедь Божью, при этом нет никаких ни примеров, ни повелений молиться или обращаться к тем, которые перешли в тот мир. Пусть они были духовные, пусть они были святыми, пусть они хоть какими были, пусть они сейчас живы у Господа. Но обращение верующих может быть только к Господу. И Ветхий Завет, и Новый Завет, они четко и ясно показывают, что человек может преклонять свои колени в молитве только перед Богом. И интересно, что Ветхий Завет, псалмы, особо подчеркивают вот эту вот истину, что чем люди могут прославить Бога не просто словословиями, но даже тем, что в трудную минуту, в скорби, они обращаются не к идолам, не к кому-то из людей, но они обращаются к Богу живому в молитве. И через это они прославляют Бога. И псалмы об этом хорошо свидетельствуют. Поэтому вот все эти отряды, которые существуют святых, угодников и прочее, это не что иное, как идолопоклонство. Мало того, это просто жуткое неверие в благодать Божию. Потому что благодать Божия в том и заключается, что Бог так нас возлюбил, что отдал Сына Своего Единородного за грехи наши. И верующий теперь, он не сам по себе верующий, а Библия говорит «во Христе». Мы соединены со Христом. Всякий верующий во Христа, он соединен с Господом и имеет дух, один дух с Господом. Поэтому не нуждается в целой армии посредников. И Библия говорит, что существует только один Бог и один посредник между Богом и человеками. Это человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Вот истина в чем. Христос наш первосвященник. Понять его надо. Уразуметь его надо, как первосвященника. И великая истина, что если мы переживаем искушение, то он тот, который переживший искушение, он может нам помочь. Когда мы согрешаем, то у нас тоже есть надежда, что не все на грехе закончено, а что когда мы раскаиваемся, просим милости, Господь восстанавливает нас. Есть надежда. Почему? Потому что Христос страдал и умер за грехи наши. И это не дает, знаете, такую зеленую линию, зеленый свет тому, чтобы человек грешил. Напротив, то есть, если я понимаю, что Христос – это Бог, который отдал свою жизнь за меня, чтобы меня избавить от грехов моих, и я люблю Его и принял Его как Господа, то грех для меня – это не то, что естественно, а то, что является моим врагом. Я веду битву с этим врагом. Иногда в этой битве я падаю, но милость Божья – это в том, что она поднимает меня. И я уповаю на моего первосвященника. И далее говорится, что вот это сравнение между Христом и Моисеем, что Христос верен поставившему ему его, как и Моисей, во всем доме его. Ибо он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. То есть Христос, по сути, является устроителем дома, ибо всякий дом устраивается кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его как служитель. То есть первое, что говорится, что Моисей – это как только строитель, а дом этот принадлежит и, по сути, устраивается кем? Богом. И Христос, он имеет славу как Бог здесь. И второй момент – это то, что Христос является наследником этого дома. Моисей – это только как раб, как слуга в этом доме, а Христос – как сын, как наследник, которому этот дом, для которого этот дом построен и которому он принадлежит. И Библия говорит следующее, что Христос, что Моисей – он только служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвести. То есть Моисей, по сути, он готовил путь для прихода Христа. И все служение Моисея, оно было той тенью, которая должна была указывать на Христа, на тот образ, который был во Христе. И поэтому, когда Господь пришел в этот мир, Он, свидетельствуя о Себе, говорил: «Читайте Писание, да, ибо они говорят обо Мне». Когда Он после воскресения беседует с учениками, Он упоминает не только какие-то выборочные места Писания, Он говорит от Моисея и всех пророков изъясняет, что они говорили о Нем. И мы видим хотя бы некоторые моменты, что когда речь идет о пророке, который должен прийти, или о жертвах, да, или же путешествие по пустыне и так далее, мы видим, что там очень много, что говорится о Христе, и Новый Завет это раскрывает нам. Поэтому Моисей, он только как бы предвозвещает то, что должно было прийти, что должно было явиться во Христе. А Христос, Он Сын, Он наследник. Все для Него и не к Нему. И мы читаем, что дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Дом. Ну, понятно, дом это, может быть, мы сидим в доме, но речь идет, может идти не только о таком доме, как для жительства, речь может идти о храме. Да, и Петр будет писать, что вы, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое для того, чтобы приносить духовные жертвы Богу. Так вот, мы, как живые камни, устрояемся или, вот, в этот дом. И каждый из нас вот, в этом храме Божьем является чем? Камнем каким-то. Интересно, что когда строили храм Соломона, его не строили из кирпичей. Его строили из тесанных камней. Эти камни вытесывались где-то в специальном месте и привозились уже на место строительства уже нормальными такими материалами. И один человек такой образ провел, что там в долине, где вытесывались эти камни, был шум, пыль, грязь, вой, скрежет. Ну, представляете, да, вот камни рубят, шлифуют и так далее. То есть неприятные звуки. Но, говорит, когда строили, уже все было подогнано. Только один к другому складывал. И говорит, вот на этой земле мы что, нас обрубывают, нас шлифуют. Здесь стоит визг, крик, вот, плач. Здесь вот то место, где мы проходим обработку. Но там в небесах мы как храм этот будем что? Каждый уложен в свое место, как живой камень. И другие, которые рядом, они будут что? Подогнаны, да, и не будет вызывать это конфликтов каких-то. Вот посмотрите, семья, да, вот, муж, жена, дети, родители, они что, находятся в определенном напряжении всегда. Почему? Потому что у каждого свой характер. И чем этот характер, ну, скажем, такой независимый, то тем больше что? Происходит трение. Вот представьте себе, в церковь мы приходим, в общину, да? Что, все мы разные. У каждого из нас, ну, где-то может быть более-менее сходное социальное положение, но вместе с тем есть отличия, да? Образование разное, культурное восприятие разное. То есть у нас практически много что разное. У нас разные вкусы, да? Мы хотим по-разному что-то планируем и считаем, что так должно быть, а другой считает, что так должно быть, правильно? Если мы будем основываться только на наших вот различиях и на наших каких-то индивидуальных особенностях, это непременным образом приводит к чему? К трениям каким-то, правильно? Как в семье, так и здесь. Я скажу, чем ближе мы имеем общение друг с другом, тем увеличивается что? Конфликтность. Чтобы не было конфликтов, можно не общаться. Тогда конфликтов не будет вообще никаких, да? Потому что ты не общаешься. Но чем ближе у нас отношения, да, тем больше мы наносим что, друг другу раны даже. И раны, как правило, нам наносят не далекие люди, а кто? Близкие люди. И в этом вся беда. И вот эта вот шлифовка, она происходит. И одно дело, что если мы ожесточаемся, то тогда толку нет. Тогда Бог только разбивает и сокрушает. А если смиряемся, то это подход, приходит такая шлифовка, где все подгоняется к единству. И вот мы являемся этим домом, а каждый из нас камнем в этом доме. Я не знаю, какое у меня место, я не знаю, какое у вас место в этом доме, да, как Вселенская Церковь, но вместе с тем это так и есть. Этот дом принадлежит Христу. А Моисей в этом доме только был как слуга, добровольный слуга, который с радостью этот труд совершал, но вместе с тем он только слуга, а Христос он наследник. Поэтому если человек хочет обращаться к Моисею, то Моисей засвидетельствовал о Христе. И нужно обращаться не к Моисею, а к кому? К тому, который уже пришел и засвидетельствован Моисеем был. И все принадлежит Христу как наследнику Отца Небесного. Но есть одно такое предостережение для всех нас, что да, мы его дом, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Мы его дом, и даются твердые гарантии какие-то, но есть и условия, есть предупреждение, что вера и та надежда на Христа, то основание надежды, которое мы имеем, оно должно стоять как? Твердо и до конца. Христианская вера – это не вера, которая сегодня есть, а завтра нету. Христианская вера, она стоит твердо, какие бы ни были испытания, какие ни были бы искушения. Мне вот, знаете, нравится шторм на море. Вот я очень люблю бурю, стихию. Но мне больше нравится, когда во время такой стихии я нахожусь в безопасном месте. Мне не нравится находиться там, где она бушует, где наблюдать со стороны, как она бушует. И вот особо, знаете, когда на море там буря, этот шторм небольшой, то с какого-нибудь такого безопасного места, укрепленные там обычно бетонные такие стены, смотришь, как разбиваются об эти стены волны. Но если спустишься туда вниз и зайдешь куда-то в воду, то эта волна, она просто-напросто что сделает? Ну, собьет тебя, она может утащить, она может переломать тебе, если будет сильная. Сотрясение мозга можно получить, если она ударит тебя о берег. Вот. Но если она ударяется о скалу, то этой скале что? Ну, ничего. А волна разбивается. Вот христианская вера – это не то, что человек голый стоит в одних плавках в воде, и его волна это от берег бьет, а это когда человек стоит на скале, и сколько бы волны, какие бы они сильные ни были, не грохотали, они просто разбиваются рядом, а он стоит в безопасности. Потому что наша вера не сама по себе, не просто теплое чувство какое-то, которое я имею. Наша вера основана на Христе, на личности Христа. И наша безопасность, она на верности Христа. Лучше сказать, что наша вера основывается на верности Божьей, на верности Христовой. Понимаете? Он верен, поэтому я могу ему доверять. И Библия говорит, что вот это вот нашу надежду, твердую надежду, вот это основание для нашей надежды, мы должны сохранить твердым до конца. Что бы ни происходило, выстоять. И Библия говорит, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Поэтому вот эта цель, верность до смерти, что бы ни было. И тогда то, что происходит здесь, мы воистину обретаем, вот, как будем положены, как живые камни, тот дом, который Господь созидает для Сына Своего. Это наша надежда. И она должна быть твердой, незыблемой и Христа ценить больше всего. И последнее, что я хотел бы сказать сегодня. Почему заповеди Христа или призыв Христа, он достаточно категоричен? Ведь категоричен призыв, кто следует за мной и не берет креста, тот не достоин меня. И кто любит отца, мать, детей или кого-то, или что-то более, нежели меня, не достоин меня. То есть очень просто, что человек, который ставит что-то выше, чем Христос, не достоин Христа. Почему? Да потому что Бог во Христе и Христос, Он оценил нас выше всего. Он пошел на смерть, Он пошел на крест, Он пошел на позор, на унижение, Он все оставил ради нашего спасения. И хлебопреломление, заповедь Господня, когда мы будем принимать вот хлеб, который свидетельствует о теле во мне, Христа, и вино, которое, говорю, по крови Христовой, которое проливалось во искупление наше. Мы должны помнить, что Христос, Он так возлюбил нас, Он возлюбил превыше всего. И поэтому ответная любовь и ответная жизнь, она должна ставить Христа выше всего. И посвященность Христу превыше всего. Вот. Пусть Господь нас благословит. Я хотел бы, чтобы каждый из нас мог посидеть в тишине пред Господом, в молитвенном таком размышлении. Оценивая свою жизнь, свое хождение пред Богом, свои дела, свои поступки, свои, может быть, грехи, размышлять над тем, как мы понимаем Христа, кто Он для нас, Христос, каково восприятие наше Господа, притупилось оно или наоборот, оно возрастает, влияет ли это познание Господа на нашу жизнь или же нет. Если мы видим, что согрешаем, то исповедовать с надеждой, что Господь верен и праведен, простит и очистит нас от всякой неправды.